Ну хорошо, тут объявили такую тему, объявили, а мне сказали даже заранее, и я понял, что это что-то такое, ну, чуть ли не сверхъестественное. Потому что этот вопрос вы все, кто когда-то держал в руках, может быть, Евангелие, или, тем более, если его читал, то этот вопрос ведь, знаете, прозвучал из чьих уст? Из уст этого судьи, римского судьи, прилата римского, если хотите, властителя, который производил суд над Христом, Пилата. Он сказал в ответ на слова Христа: «Я есть истина». А что такое истина? Правда, Христос ему тут не так немножко сказал. И Пилат спросил: «А что есть истина?» Все те, кто соприкасался с философией, особенно с философией древнего мира, именно того мира, в котором как раз жил еще Христос, в это время греческая философия, ну и римская, естественно, это же одна была империя, и в это именно время она находилась, я бы сказал, в том, что мы обычно именуем кризисом. Только в данном случае это был кризис мысли. Он заключался в чем? В том, что удивительным образом перекликается сейчас с нашим временем. Кризис состоял не больше, не меньше, как в следующем, что люди разочаровались вообще во всем. Вообще во всем. Ценности. Что это такое за ценности? Недавно я читаю одну книжку, ей передается диалог одного француза, французского философа с кем-то, и он говорит: как это нам говорят, что у нас во Франции нет ценностей? У нас есть. Наша ценность – никаких ценностей. Замечательно. И откровенно. То есть мы выше всех. Так и невольно вспоминаются слова Мережковского, Дмитрия, который как-то написал: «И зло, и благо – два пути ведут к единой цели оба. И все равно, куда идти». Изумительно, не правда ли? Все равно, куда идти, хоть в болото, хоть в дворец. И так действительно, в то время как раз характеризовалось именно вот таким, я бы сказал, скептицизмом. И этот скептицизм, не думайте, что он был просто каким-то легкомысленным. Он имел очень серьезные основания под собой. Знакомство с древнегреческой мыслью показывает, и великолепно, кстати, показывает, что вот эти попытки найти основания, твердые основания жизни, которые можно было бы назвать самой истиной, привели ни к чему. Чего только они предлагали. Какие подчас гениальные идеи были. Какие философы были, одни имена, что стоят. Начиная с Гераклита, этого темного философа, а такие, как Сократ, как Платон, как Аристотель. Что вы, это потрясающие имена. До сих пор мы читаем их и действительно удивляемся глубине их мыслей. Но что они дали? Ну вот человек предлагает свою идею. Ну хорошо, вы полагаете так. А мне кажется иначе, а ему еще. А где критерий истинности? Где критерий правильности этих мыслей, этих идей? Где он? Вот этот вопрос о критериях, он как раз и показал всю слабость не только древнегреческой философии. Он, этот вопрос, если хотите, фактически уничтожил и классическую философию всех последующих времен, включая и нашу современность. Где критерий? Поэтому вопрос, заданный Пилатом, это был не праздный совсем и не легкомысленный. И он даже не стал слушать ответа Иисуса Христа. И так было ясно. Он немножко, видимо, был знаком. Он, конечно же, знал те знаменитые слова Протагора, Это одного из очень громких философов Древней Греции, который сказал, который выразил, классически выразил ситуацию. Человек – мера всех вещей. Какой человек? А любой. Нет объективной истины. Слышите? Нет ее. Для каждого человека она своя. А что такое своя истина? И для каждого человека, представьте себе, тогда на чем же можем мы основывать свое мировоззрение, свою жизнь, если хотите, свою мораль и то, что сейчас очень любят и употребляют постоянное слово, свои так называемые ценности. Где она? Вопрос этот, вот, кажется, видите, чисто философский. На самом деле он имеет огромнейшее практическое значение. Я говорю, вопрос, что есть истина? И вот этот-то вопрос, он, оказывается, пронизывая всю историю человеческой мысли и будучи основан исключительным только на рассудочном, логическом понимании того, что истина – это значит то, что есть. А что есть? А что есть? Поэтому, когда Христос предстал перед Пилатом и сказал, что каждый от истины слушает Слово Моего, весь диалог там не передается же в Евангелии, там очень кратко. Да и я думаю, что особого диалога там и быть и не могло в такой ситуации, то, конечно, для человека, привыкшего к такому скептическому отношению к различного рода идей и мыслей, его слова прозвучали как пустые. Что есть истина? Знаете, что я хочу сказать сегодня? Громадная ошибка, которая была допущена и допускается до сих пор, и она будет, что, оказывается, истина – это не что, а это кто? По определению, представьте себе, что есть Бог, что если Он источник всего бытия, что Он источник того, кто есть человек, в частности, его разума, его интеллекта, всего его. Если есть Бог, следовательно, где же эта твердая основа, на основании которой, на чем мы можем строить и всю свою и рассудочную деятельность, и практическую жизнь? Он, Бог, по определению только может быть истиной, если Он есть. По определению. Потому что Он, как вещь существующая, Он, как независимый, ни от каких ситуаций нашей жизненной истории и вообще ни от чего независимый. Он. А если это Он, по определению, еще раз говорю, Бог есть истина. В таком случае, во-первых, конечно, это кто, а не что. А во-вторых, это особенно требует размышления и рассуждения тогда. А кто же это такой Бог? И каким образом это Он может быть тем критерием, абсолютным критерием, всех наших идей, всех наших, если хотите, теорий, каким образом это может быть? Вы знаете, разница между христианским пониманием истины и нехристианским, я бы сказал, даже не просто нехристианским, а нерелигиозным, в том и заключается, что нерелигиозное понимание истины все сводит к чему? К чисто мыслительному, логическому процессу. Вы знаете, совершаются некие логические операции, которые приводят человека к какому-то умозаключению. Вот что есть истина. Это в конечном счете выражено в законе тождества. Ну, например, известное всем. Сумма двух углов равняется двум прямым. Что мы сказали? Тождество. Ну, конечно, это одно и то же. И если мы видим логически верные заключения, то мы тогда говорим, да, это верно, это истинное утверждение. Христианство говорит совсем о другом. Если истиной является Бог, Он есть основа, критерий и стержень всего, то в таком случае мы должны подумать, кто же эта истина и в чем она заключается. И вот здесь мы соприкасаемся с очень удивительным фактом. Христианство утверждает, что Бог, о котором, кажется, все народы всегда слышали, кстати, нигде не найдено было ни одного племени нерелигиозного, что этот Бог, говорит христианство, есть не просто разум, на что делается всегда наибольший акцент, не просто справедливость, о чем, кажется, всегда подразумевается, если справедливый, то кто же? У кого искать справедливости, как не у Бога? Христианство говорит – нет. Я говорю об очень серьезной вещи. До христианства, да, высшие достижения мысли были какие? Бог – это разум, Бог – это справедливость. Христианство сказало – нет. Нет в каком смысле? Нет в том, что если мы это скажем о Боге, это будет нечто убогое, недостойное, ничтожное. Теперь-то мы можем понять, почему это ничтоже. Разум – пожалуйста, компьютер. Справедливость – тот же самый. Бог – это не просто разум, это не справедливость, не правда. Христианство сказало то, чего никогда в истории человеческого, религиозного сознания не существовало. Бог, оказывается, есть любовь. Слышите, Бог, оказывается, есть любовь, этот безграничный дух, который не имеет никаких измерений, как и всякий дух, этот источник всякого бытия, это тот, который по определению является истинной, истина является любовью. Причем хотелось бы подчеркнуть, не у которого есть любовь, не любвеобильное существо, нет-нет, не у которого есть любовь, а который сам есть любовь, мы сталкиваемся с удивительной идеей. Ведь любовь, кажется, это нравственная категория. Если хотите, духовное состояние личности. И вдруг тот, кого мы называем «он», это и есть это духовное состояние. Этот дух является, оказывается, он есть Бог. Отсюда мы приходим. Если мы только задумываемся вот над этой удивительнейшей идеей, я пытаюсь говорить чисто внешним языком, это удивительная идея, поразительная идея, что Бог есть это духовное состояние, духовная, если хотите, категория, что это Дух, вот кто Он есть. Причем, когда мы говорим, что Бог есть любовь, то о чем мы говорим при этом? Что, следовательно, это и есть сама сущность всего бытия. Все, кто касался истории древней мысли, то все же понимают, когда мы сказали, это есть сущность всего бытия, все же понимают, ведь там же искали, в чем эта сущность бытия, в чем она. Доходили до самых элементарных, кажется, ну, даже смешных вещей, до атомизма, да, то атомы являются сущностью, то другие какие различные категории. А здесь мы, оказывается, говорим, вот что является сущностью всего бытия, ибо Бог, Он есть сущность этого бытия. И эта сущность, этот основной закон бытия, это сама истина, истина есть любовь. Такого, конечно, никогда не было. Такого, конечно, никто никогда не говорил. Это совершенно идея, ну, абсолютно настолько парадоксальное, настолько необычное, настолько, если хотите, странное для людей, которые привыкли истину искать только в области мысли, в области рассуждений, в области интеллекта, и вдруг здесь такое определение. Более того, Это определение, если мы его попытаемся отнести к практической жизни человека, то оно приводит к следующему. Оказывается, отсюда следует, нет там истины, где нет любви. Нет истины там, где нет любви. Почему? Если хотите, в плане чисто формальном, по определению, если Бог есть любовь, если Он есть истина, следовательно, в любых человеческих деяниях, в любых человеческих поступках, в любых импульсах человеческой души, там, где нет любви, там нет истины. Такого еще не слыхивали. Как? Я же вижу безобразное существо. Какой-то человек обезображенный, больной, калека. На него смотреть страшно. Квазимода. Так, и что я должен сказать? Формальные правды что говорит? Ой, это ужасный, безобразный человек. Формальные. Истина когда будет? Когда мы скажем: вы очень симпатичный человек. Вы слышите? Нет истины там, где нет любви. Вот это вот основной, если хотите, тезис христианского понимания, он дает потрясающие, я бы сказал, следствия, касающиеся нашей постоянной нашей жизни, постоянного нашего общения друг с другом, оценки всех явлений жизни, оценки всего происходящего. Вот он, где критерий. Истина – это ничто, а кто, и это кто, есть любовь. Правда, любовь-то может быть очень так разная. Что такое любовь? О, какой это вопрос непростой. Как можно здесь очень здорово ошибиться, когда мы говорим о любви? И мы знаем это сплошь и рядом. Это самая такая уже тема, кажется, широкая, глубокая и распространенная, и которая буквально подчас, перевертывает буквально наш мир, потому что идет потрясающее искажение самого понятия, вот того понятия любви, о котором говорит христианство. Оказывается, когда христианство говорит о любви, то оно показывает на пример. Пример кого? Христа, который, будучи фактическим владыкой мира, принес себя в жертву принес ради спасения людей. Если мы обратимся к различным сторонам и различным пониманиям вот этих состояний, которые определяются этим вот словом «любовь», то увидим, сколько здесь отклонений только от этого идеала человеческой жизни, от этой истины. Сколько только отклонений. Эти отклонения касаются нравственной стороны. Эти отклонения касаются нашей душевной стороны, нашей духовной стороны. То есть постоянно мы уходим от того главного, что является действительной истиной и действительной любовью. Что же это является? Что это такое? Что это за тайна? Что это за икс, о котором мы рассуждаем? Что это за странная истина, о которой говорит христианство? Знаете, здесь мы видим очень интересные вещи. Один из глубоких мыслителей древности сказал: истина познается и приобретается по силе жизни. Причем какой жизни, он описывает. По силе жизни. В данном случае не случайно употреблено слово «сила», потому что здесь речь идет о чем? О понуждении себя, об усилии к определенному направлению жизни. А какой говорит любви христианство? Оно говорит об этом состоянии, которое приобретается слышите, не возникает, а приобретается. Это первый и самый, я бы сказал, такой серьезный момент, который дает возможность нам понять, о чем мы говорим. Возникающая любовь, о которой мы слышим постоянно, это чистое явление, как говорит Флоренский, космического порядка, ну, биологического порядка. Это естественно, да, нормально. Но это же никакого отношения не имеет к тому, о чем мы говорим, как о высшем состоянии человека. А о какой любви говорит христианство? Оно говорит о той любви, которая приобретается уподоблением человека в своей жизни, в своих практических поступках, в своих, если хотите, мыслях и желаниях, в направлении своей воли уподобляется тому образу Бога, который дан в христианстве, во Христе. Недаром все время мы слышим одни и те же слова, когда касаемся этого вопроса, что, оказывается, для приобретения любви требуется исполнение того, что именуется заповедями. Что такое заповеди, говорит христианство? Заповеди – это не закон, это не приказ, а это, оказывается, изображение свойств нормального человека, при котором в человеке возникает, если хотите, а лучше сказать, пробуждается вот то великое, что мы называем любовью. Только при этом условии, только приобретение, исцеление, если хотите, души человеческой от того, что называется страстями, только здесь, при этом исцелении, возможно изменение внутреннего состояния человека, и тогда в нем по мере этого исцеления происходит вот то преображение, которое приводит его к состоянию, именуемое состоянием любви. Вы знаете, это в высшей степени, так сказать, особая, совершенно особая сторона жизни, о которой практически мы не думаем. Мы обычно думаем, что любовь – то, что возникает. Неверно. Возникновение – это совсем не то. Это в лучшем случае романтика. Любовь – это ценность, которая приобретается трудом и подвигом. Каким? Борьбы прежде всего с своим эгоизмом. Все понимаем, насколько это противоречит любви. Борьбы с своей неправдой, с ложью, с лицемерием, лукавством, тщеславием и гордыней. Вы обратите внимание, о чем идет речь-то. Оказывается, любовь невозможна там, где в человеке вот эти все свойства. Потому что это лукавство, это ложь, это лицемерие, это обман и прочие вещи, это гордыня. Все это противоречит, уничтожает, не дает возникнуть в человеке вот этому высочайшему свойству или качеству, которое именуется любовью, и которое, если приобретается человеком, то действительно делает его поступки истинными, то есть соответствующими вот той истине, которую мы именуем Богом. Не сила мысли, не вспотение ума приводит человека, оказывается, к познанию истины. Нет, нет. А к познанию истины человека приводит правильная жизнь. Правильная. Если хотите, слово «правильное» на языке религиозном означает «праведная жизнь». Вот что приводит. Оказывается, без понуждения себя, без борьбы вот со всем тем, что мы называем, ну, по-разному, как хотите, ну, злом, ну, грехом, как угодно. Без очищения души, вы знаете, не просто внешнего поведения, а без очищения души невозможно приобретение вот этой истины, которая именуется любовью. Почему всегда с таким благовением, с таким уважением, с таким почитанием относимся к тем, кого называем святыми? Почему, когда если вдруг такой человек находился, а истории церкви в этом показывают, к нему люди шли, шли за советом, шли, зная, что здесь они найдут действительно истинный ответ на те жизненные, часто практические вопросы, с которыми сталкивается человек в своей жизни. Вспомните только хотя бы нашего святого Серафима Саровского, как он встречал каждого человека, приходящего к нему, как он встречал и что чувствовал человек. Он говорил: «Радость ты моя». И человек ощущал эту любовь, с которой вдруг к нему, незнакомому человеку, вдруг обращается так. И не просто обращается, а человек чувствовал, что это обращение от всей души, не лицемерие, не светская какая-то привычка, не так, как сейчас мы говорим: «Ой, как я вас люблю, на самом деле терпеть не могу». Нет, не об этом идет речь. Вы посмотрите, что происходит с человеком, который действительно правильным путем, вот этой правильной жизнью очищал свою душу вот от этой грязи. Почему этого не бывает с другими людьми? А мы ее почти не видим. Точнее, просто не замечаем. Никто не занимается своей душой. Мы занимаемся чем угодно, но не занимаемся душой, своей душой. Это самая страшная беда, которая есть в человеческой жизни. Кажется, ищем, где она истина, возмущаемся неправдами, несправедливостью, обманом, воровством, ложью. Человек, посмотри в себя, а что у тебя? Человек, ты хочешь узнать, кто ты? Какое твое отношение к истине? Посмотри на свои мысли, посмотри на свои желания, посмотри на свои чувства, посмотри на свои надежды. Посмотри, только сними розовые очки, пожалуйста. И если только человек на это посмотрит, тогда он поймет: «Боже мой, что же во мне творится? Что во мне за мир такой?» Мы все находимся, оказывается, вне истины, потому что нет в нас самого главного – любви. Ибо любовь, как пишет апостол замечательно, это вершина всех добродетелей. Вершина, то есть которая, знаете ли, возникает, которая созидается, которая растет в человеке по мере очищения его души, еще раз повторяю, от эгоизма, который всех нас мучает, я не знаю как, от всех тех вот страстей, которые, ну все же мы это понимаем, в конце концов, даже от той ужасной суеты, в которой мы как белка в колесе вращаемся, невозможно возникнуть любви, невозможно иметь истину там, где душа не очищается понуждением себя к жизни, по тем нормам, которые являются истинами. Какие это нормы истины? А почему нельзя воровать? А почему нельзя обманывать? А почему нельзя лукавить? А почему нельзя плохо думать о ком-нибудь? Почему? Где критерии? Мы с другой стороны опять подходим к очень важным вопросам. Если мы говорим критерии истины Бог, то отсюда, тогда мы должны делать вывод очень интересный. А какие основания у нас считать, что именно вот эти нормы жизни являются нормами, а не другие? Современный человек, может быть, как никогда, оказывается перед лицом важнейшего вопроса. Ведь каждая религия, я вам скажу, предлагает свои нормы жизни. Это совершенно неверное утверждение. Все религии одинаковы, все учат одному и тому же. Да ну что вы! Это просто может говорить только человек, который никогда не соприкасался с этим вопросом. Да ничего подобного! Но это один вопрос. а другой. А почему мы можем слушать эту религию, или эту? Почему? Вопрос, я бы сказал, сейчас огромной важности, какая религия является истинной. Какая религия может показать, что она действительно свое происхождение имеет от Бога? Не утверждает, а доказывает. В наше время, еще раз повторяю, это вопрос очень и очень важный. Очень важный он потому, что сейчас буквально внедряется идея с огромной силой, и она будет все больше и больше распространяться, то все религии, в общем-то, одинаковы. У всех религий это один и тот же Бог. И в конце концов, не важно вообще, как верить, и что вообще все вероучительные, и если хотите, и даже нравственные положения, они относительны, условны, и не имеют особого никакого значения. Об этом приходится сейчас говорить по той причине, что только одна религия имеет действительные, объективные доказательства того, что ее происхождение является действительно божественным. Не с земли она возникла, не усилиями ума, не какими-то фантазиями и грезами, которые может на себе человек может придумать. Нет, нет. А которые действительно имеют происхождение божественное. Как ни удивительно, всего только одна религия. Она имеет такие аргументы. Я говорю о христианстве. Имеет объективные аргументы. Верить можно во что угодно. Во что угодно можно верить. А почему? А почему вы считаете, что Будда истинный, Пифагор, может, какой-нибудь, может, Заратустра, может, еще кто-нибудь? А почему Христос? Сейчас для человека, ищущего истину, в высшей степени важно посмотреть и знать. Действительно, есть ли какие основания у нас для принятия веры? Вы знаете, мы сейчас оказываемся, пожалуй, это точно, опять в той же эпохе, когда наш предок, князь Владимир, выбирал веру. Правда, я не знаю, и никто не знает, какие основные аргументы ему приводили. Летопись наша говорит очень скупо и называет только исключительно внешние вещи. Там наши послы там были в Константинополе и были поражены богослужением и так далее. Это чисто внешняя же вещь. Поразить можно, знаете, замечательным концертом, да, песнями, танцами, чем угодно. Оказывается, на самом-то деле ситуация гораздо интереснее и глубже. Христианство имеет аргументы объективные, независимо от нашей веры или неверия, которые скажут «да, да». Здесь действительно мы имеем дело уже не с произведением человеческой мысли, а действительно, что здесь сам Бог дал эту веру. Приведу вам хотя бы вот такой аргумент, он очень важен, исторический аргумент. Вы обратите внимание, как возникло христианство. Оно возникло с именем Иисуса Христа. Как к нему относились? Он всю жизнь находился фактически в гонениях. Закончил свою жизнь на кресте. Был распят как последний преступник. Его ученики подверглись сразу же гонениям. Скажу вам так, все они, за исключением, может быть, одного Иоанна Богослова, все они погибли в страданиях. Всех их казнили. Христиан ко львам. Вот девиз был народных масс Рима. Рим издал законы, по которым христианство объявлялось религией недозволенной. Их подвергали христиан. Их искали, хватали, казнили. Причем как казнили? Почитайте, например, хотя бы Тацита, историка, известного римского историка Тацита, что он пишет. Это же просто страшно читать. Причем сам он с пренебрежением пишет о христианах. Когда их хватали, в парках привязывали к столбам, осмаливали и с наступлением темноты зажигали. Вообще нравы, я вам скажу, это поразительные. Как можно было в таком парке гулять? Как можно было веселиться? Если смотрели фильм «Кама Гридеши», там очень хорошо показана вот сцена, когда христиане вот так на сцене сидят, а сзади там решетки и прыгают голодные леопарды. И сцена очень сильная, когда эту решетку вдруг поднимают постепенно. Вылетают эти хищники и начинают рвать этих находящихся здесь христиан. Я к чему говорю? Кто примет эту религию, скажите? Когда все видят, что с ним может быть тут же. Вот, донесут, все. И ты казнен. Да еще как казнен. Кто примет такую религию? Ну, только сумасшедший. Обратите внимание, какой исторический факт. Христианство получило свободу только в 313 году. За это время были страшные волны гонений. По крайней мере, насчитывают 10 очень тяжелых таких периодов, когда христиан что только не делали, подвергали всевозможным пыткам и истязаниям. И что я хочу сказать? В 313 году, несмотря на все это, Константин Великий вынужден был издать манифест, по которому христианство объявлялось религией законной. Вопрос возникает, каким образом появлялись, откуда появлялись эти христиане, скажите? Представьте, вот сейчас так скажут, расстрел каждому, кто будет объявить себя христианином. Что многие пойдут потом принимать? Я говорю, не о тех, кто уже есть христиане, нет. А те, которые еще не христиане, которые ищут просто истину. Где же оно, истинная вера? Где истинное мировоззрение? Где смысл жизни? Где он? Слушайте, многие ли захотят принять это под страхом неминуемого расстрела? Сосед сказал, и все в порядке. Вы слышите, какая история христианства? Возьмите, сравните это с Буддой, например, с буддизмом. Принц, всеми уважаемый, ходит с учениками, с восторгом его принимают и приглашают, лишь бы пришел только мудрец, аскет, умирает окруженный учениками. Все в чести, почете и славе. Даже мусульманство возьмите. Когда оно зарождалось, вы же все помните, наверняка, да, огнем и мечом. Это силой просто оно насаждалось, мусульманство. И неудивительно, почему оно распространилось. Все понятно. Это сила. А христианство под прессом жестоких гонений. Как оно могло остаться? Я вам скажу так, просто приходится удивляться на некоторых историков, которые перед лицом такого факта, потрясающего просто факта, начинаю, знаете ли, вот так гадать, ну, это могло быть, это что-то такое, как могло быть? Это же просто, ну, просто невероятно, перед лицом страшной казни, и я приму эту религию. Я о чем хочу сказать? Каким же образом тогда все-таки христианство сохранилось и распространилось даже по всей Римской империи, и потом и дальше? Каким образом? За счет чего? Описывают это первые источники христианские. Возьмите книгу «Деяний», возьмите такое очень интересное исследование очерки истории Древней Церкви Мансурова, где он прям фактически материал приводит. Что происходило? За счет чего христианство, будучи уничтожаемо, росло? Описывает Оказывается, вот эти первые проповедники христианства получили потрясающие дары. От одного прикосновения больной человек становился здоровым. Проказа сходила. Слепой, глухой становился зрячим, зрячим и слышимым. Человек параличный вставал. Это потрясающие же вещи. Слушайте, вы узнаете только, где вот кто человек исцеляет. Ринется народ. Даже под страхом, знаете ли, узнать, где, как. Нельзя ли моего ребенка исцелить? Он тяжело страдает. Только этим можно объяснить, что христианство сохранилось в истории. Чем? Что действительно сила Божия действовала в этих людях. И приходили к ним. Под страхом смерти приходили. Ради Бога, только исцелите моего. И сами, пораженные этими чудесными деяниями, принимали христианство. А на другой день их могли уже казнить. Только этим можно объяснить, что христианство сохранилось в истории. Кстати, такого факта за всю мировую историю, за всю историю всех религий никогда не было. Чтобы религия, которая вот только что возникла, и на которой обрушился меч, меч буквально, и она не только сохранилась, но распространилась. Я привожу вот этот объективный факт, исторический факт, который можно очень легко, пожалуйста, проверить, посмотреть. Каждый может. У нас изданы давным-давно Академии наук, издано сочинение Тацита и Плиния младшего, и Светония, я называю самых знаменитых историков, римских историков древности, которые сообщают о том, что делали с христианами. Причем часто даже они говорили, какая несправедливость, даже с сожалением говорили. Что пишет Иосиф Флавий, это иудейский историк. Это же документы, это же не фантазии. Это действительно поразительный исторический факт, который заставляет задуматься, как могла эта религия сохраниться, и не только сохраниться, а распространиться, и в конце концов в IV веке стать господствующей. Византия вся стала православной империей. Целый ряд еще есть других аргументов. Сильных, просто удивительно сильных аргументов. Я, ну, если позволите, еще скажу хотя бы об одном. Кто спасется в любой религии? Ну как это? Разве не ясно? Тот исполняет ее требования. Разве это не ясно? То есть кто? Ну, праведный человек, который живет достойно. И вдруг, что мы видим в Евангелии? Кто первый вошел в рай? Бандит. Бандит. Вот это да! Причем это разве единственный случай? Привели женщину там при любодеянии. Все говорят, побить ее камнями. Христос отвечает, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Еще совесть была, разошлись. А что он говорит женщине? И я тебя не осуждаю, только иди и впредь не греши. Вы подумайте только. Я пришел призвать не праведников, говорит он. Вы подумайте. Причем там надо поставить, в переводе надо было поставить кавычки. Не праведников, а грешников пришел призвать к покаянию. Это религия, которая все перевернула буквально. Все наоборот. Ни в одной религии такого нет. А откуда это взято? Что за странность? Как это мог разбойник первым войти в рай? Это что, насмешка какая-то? Вы подумайте, откуда такие идеи? Стоило бы человеку, который хочет узнать, где же истина, подумать об этом. А если подумать о Спасителе? Кто Спаситель? Разве не ясно? Кого ждет сейчас и наш народ? Царя справедливого, который, наконец, всех этих мошенников и прочих поставит на место, который даст законы, поставит людей, правда, откуда возьмет, не знаю, который будет соблюдать эти законы и наблюдать за ними. Кого ждем? Ясно кого? Православного царя. И всех мы тогда в бараний рог согнем. Ищем кого? Рим кого искал? Император едет, крики толпы, панам et circenses, хлеба и зрелищ. Нового Августа, август это был император, при котором Римская империя приобрела особый расцвет. Все ждали нового Августа, спаситель тот, кто даст действительно хлеба и зрелищ, даст развлечения, накормит, напоит, установит лучшие законы. Неужели непонятно, кто спаситель человечества? Любой народ, спросите в любой религии. И вдруг здесь недаром апостол Павел написал такие слова. Мы проповедуем Христа распятого. Иудеям – соблазн, эллинам – безумие. Неужели непонятно, что действительно? Для иудеев – Мессия, повелитель мира, а тут распятый. Эллинам, то есть всем другим народам. Какой спаситель нужен? Только сейчас мы об этом говорили. И он – спаситель. Вы слышите, это что такое? Можно было бы сказать, ну и подумаешь, что какая-то кучка придумала. О, если бы! Вы посмотрите, что это идея спасения, о которой говорит Христос. Сам Он, каким знаменем Он стал для потрясающего множества людей. Почему стал? Не просто так поверили, а потому что увидели, что тот путь жизни, который Он предлагает, этот путь жизни действительно преображает человека и спасает его от всех гадостей. Вот почему, оказывается, Спаситель-то в чем состоит и спасение? Не в том, что даст сейчас мне на несколько лет хлеба и зрелищ, и потом в могилу закопают. Он, оказывается, вот какое спасение дает. Человеку дает исцеление. Человек становится другим. Человек становится богоподобным. Человек становится достойным вечной жизни. Таким человеком, о котором сказано, вы боги и сынови, сыновья Вышнего вы есть. К какому достоинству призывает вот это Спаситель? Слушайте, что это за Спаситель, который даст мне бутылку водки и хвост селедки, да? Это идеал. Или идеал, когда действительно человека преображает, когда мы видим красоту человеческой личности, который способен отдать жизнь свою за других людей, готов все отдать свое, лишь бы помочь другим людям, который блистает святостью и чистотою, вот оно, спасение. Много ли мы слышали о таких вещах? В какой религии мы найдем такого спасителя? Что вы! Особенно взять же Римскую империю. Римская империя, она же была же ограничена же. Это тогда она называлась Икумена, кстати, отсюда икуменизм, Икумена, то есть всемирная. Теперь-то мы видим, что эта всемирность была очень ограниченной. В ней никогда ничего подобного не было. Ни в одной религии возникает вопрос, откуда это? Откуда, что это за идеи? Кто это дал? Иисус. Кто это такой? О нем читаем. Так он же не учился. Откуда он это знает? Этот неучившийся апостол, кто такой? первый из них – Петр. Иоанн, этот любимый ученик, когда на суде их стали допрашивать, потом вывели и сказали о них – неграмотные. Это они такие идеи, да? Откуда такие идеи у этих рыбаков, у этого Иисуса, не учившегося? Это что такое? А если вы только посмотрели, когда мы коснемся христианского вероучения, что здесь мы находим какие потрясающие вещи. Я вам скажу, это просто потрясающие вещи. Я сказал уже о том, что христианство сказало, Бог есть любовь, чего не знали народы. Знали правду, знали меч, знали справедливого судью, но не любовь. Любовь и справедливость – вещи совсем разные. Справедливость наказывает, здесь любовь. А если возьмем другие идеи, которые мы видим там в христианстве, догматические, если хотите, истины. Возьмите хотя бы истину Бога воплощения, или лучше сказать, у Троицы хотя бы с Бога начнем. Вы подумайте только, где это и когда это подобное было? Мы видим, вся религиозная мысль древних народов учила сплошь и рядом триады. Бог-Отец, Богиня-Мать и Божонки. А здесь что мы находим? Бог-Отец – да. А дальше кто второй? Бог-Сын – странно. А третий – какой-то Дух Святой. Простите, откуда это? Из каких книг? Из каких учений? Откуда это? Ну, Иисус, человек необразованный, ну и апостолы. Но вы посмотрите, что происходит-то. Посмотрите, кто такой Дух Святой, о котором мы говорим, кто это? Пятидесятница описывает исторический же факт, то, что у нас праздник Троицы. Оказывается, Дух Святой – это есть реальность, которая действительно может касаться человека, и тогда с человеком происходит нечто необычное. Он получает потрясающие дары, которые действительно поражают всех. Именно его сошествием этого Духа Божьего только и утверждалась первая христианская община, которая смогла сохранить христианство, дать силу христианам, дала возможность распространению этой веры. Троица, вот это Троица, Отец, Сын и Дух Святой. Такого никогда не было. Это откуда же они взяли все-таки, действительно? Откуда такая идея? Ниоткуда. Ее нет. Нигде нет. Может, они где-нибудь учились там? Тайные школы какие были? Так нигде в мире этого не было. А воплощение, Боговоплощение, вы извините, что я говорю об этих христианских истинах, но это нужно просто, это чтобы увидеть, с какой религией мы имеем дело. Боги воплощались? Ну, конечно, сколько угодно воплощались боги. Вся греческая мифология, ну, воплощались в кавычках, конечно, никаких реальных-то не было, а вся мифология наполнена этими так называемыми боговоплощениями. Ну, вспомните тот же Зевс или Юпитер, то орлом, то золотым дождем, то каким-нибудь крылатым драконом. Мифология говорит, что, оказывается, Бог может принять какой угодно вид, образ, какой угодно, и может творить свою волю на земле, как Он хочет. И творили. Мы знаем, боги и богини, что делали вроде человеческом. Прекрасно знаем. О чем говорит христианство, когда говорит о Боговоплощении? Первое. Воплощается, оказывается, не Бог, а Сын Божий, Логос. Логос. Логос в переводе на русский язык – это слово, или ум, или разум. Там 100 значений.
Оказывается, воплощается, да подумайте, это откуда?
Второе лицо Троицы воплощается, а не Бог. Причем как воплощается? Что, маску принимает? Для игры в нашем человеческом обществе? Нет. Навеки. Не сливаясь, не образуя что-то полубога-получеловека. Ничего подобного. И воплощается навсегда. Не сливаясь, не разлучаясь. Воплощается не для решения человеческих земных проблем, не для наслаждений, не для преступлений, о которых мы читаем в мифологии. А для чего воплощается? Для того, чтобы человека сделать святым. Человека святым сделать. Откуда это? Опять разводит руками. Кстати, очень любопытно в связи с этим, может быть, кто-то когда-то читал или может прочитать, есть небольшая хотя бы книжечка, есть десятки, конечно, томов, но есть небольшая хотя бы книжечка, выборочка, выборки из трудов Карла Маркса, Фридриха Энгельса о религии. Прочтите там, вы столкнетесь с удивительными там фразами. Например, такая у Энгельса фраза. Христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Слышите? Странно. В Риме был Рим, веротерпим был. Вы знаете, там был пантеон, куда сводились боги всех побежденных народов. Вообще веротерпимость была полная. Даже иудеи, которые не имели никаких статуй бога, естественно, так, и они были терпимы. А почему же здесь христианство вдруг оказалось подвергнуто таким гонениям? Что здесь такое случилось? Почему здесь предел этой вдруг веротерпимости мы видим? Что случилось? Мы сталкиваемся буквально просто факт за фактом, которые, когда вот читаешь, когда сравниваешь христианское вероучение и смотришь, сопоставляешь вот с тем, что было в границах Римской империи, чем жила религиозная мысль, каков был культ религиозный всех этих религий, какими идеалами жили люди. И когда посмотрим на то, что возвещает Евангелие, вы знаете одно только. Можно развести руками. Откуда это? Откуда это? Ну ладно, какая-нибудь одна истина. Ну ладно. Россыпь таких идей, которые вообще нигде их нет. Откуда? И вдруг эти неграмотные люди, не учившиеся, вот вам вдруг взяли, раз, и перед вами бриллианты рассыпали. Неужели это не является объективным аргументом, свидетельствующим о том, что христианство действительно является богооткровенной религией? Бог дал эту религию. А если мы это примем, то что мы сказали? Если она действительно божественна, следовательно, она истинна. Что есть истина? Вот, оказывается, что есть истина. Истина, оказывается, хранится вот в этой потрясающей религии, невиданной, неслыханной, в этом потрясающем образе ее основателя Иисуса Христа, который возвестил, что истина – это не логика, не логические выводы. К тому же, мы же знаем, что такое логические выводы. Из любой совокупности фактов, вы знаете, сколько можно построить логически правильных систем, сколько объяснений можно построить. Логически все будут непротиворечивы. А истина где? Нет критерия. Здесь мы находим критерии если христианство действительно является истинной, поскольку дано от Бога, тогда все ее нравственные ценности являются действительно ценностями, ну, извините, употреблю философский термин, онтологическими, то есть сущностными. На самом деле они таковые есть. Не потому, что мне, ему, ей так кажется. Ведь любая философская система тем и страдает, что мне так кажется. Гегелю вот так показалось, а до него Канту вот эдак. Здесь нет. Те ценности, о которых говорит христианство, они онтологичны, сущностны. То есть они исходят из Бога, они отражают божественные свойства. И человек причастен к этому. И он на это ориентируется, он к этому призывается. Вот, оказывается, с чем мы имеем дело. И эта истина, о которой возвещает христианство, есть любовь. Повторяю еще раз. Я возвращаюсь к самому началу нашего разговора. Вот, оказывается, что есть истина. Не рассудочные выводы, не напряжение нашего интеллекта, недоказанные теоремы. Да нет, нет. Это любовь. Где нет любви, нет истины. Вот это догма. Вот это положение. О, если бы только люди приняли это. Если бы мы только поняли это. И поняли другое, что действительно, если Бог есть любовь, а Он и является, если хотите, сущностью всего бытия. Бог является и сущностью всего бытия. Следовательно, Он есть основной закон нашей жизни. Приходится постоянно повторять, как мы осторожны, когда дело касается закона тяготения. Мы никак не хотим прыгать с 10-го этажа сразу на асфальт туда, как хорошо. А нет, идем по лестнице или там на лифте едем. Почему бы такое? Закон тяготения нельзя. Нельзя. Погибнем или переломаем ручки-ножки, шейки. Как мы следуем? Понимаем, что такое законы природы? Нельзя их нарушать. Так оказывается, самым первичным, самым главным законом нашей жизни является закон любви. Вывод. Человек, ты хочешь быть здоровым, ты хочешь быть счастливым, ты хочешь себе блага, соблюдай закон любви, ибо это есть истина, а не что-то другое. Ну, правда же, как это хорошо? Вот она в чем истина, о том, что такое истина, кто такой истина, кто это? Бог. Какой Бог? Какой Бог? Вот Господь Иисус Христос, который дал нам, нашему человеческому сознанию в той максимально доступной форме осязать, что, кто такое Бог. Потому что вы же понимаете, но Дух, как можем понять? Вот Он, вот в образе Иисуса Христа, вот Он нам показал, кто такое Бог. Вот, оказывается, какой Бог. И этот Бог есть действительно любовь. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сам Христос и показал, и доказал, что действительно, действительно Он есть любовь, и что только исполняя этот закон, мы можем действительно быть счастливыми, мы можем быть справедливыми, мы можем быть блаженными, мы можем быть... Мы богами можем быть. Вот он основной закон нашей жизни. Вот она, где истина. О, если бы вот христианство бы принялось бы, если бы приняли люди христианство, я понимаю, что мы сразу не изменимся, конечно, что страсти в нас бушуют, это конечно, но мы бы стремились бы к этому. И какое благо тогда было бы для человечества. Но... Реальность другая. Итак, истина – ничто, а кто? И она есть истина. Это действительно любовь с большой буквы. Спасибо. Пожалуйста, вопросы какие, я поставлю вам.